Слава нашему Господу, мы дальше идем. Сегодня у нас 33-я часть, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Часть 33-я, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. В прошлый раз мы с вами остановились на вопросе очень глубокого содержания к этой части темы. На предмет того, что говорит, братья, да не будьте вы, в конце концов, по-другому не скажешь, младенцами по уму. На зло будьте младенцы, а по уму, говорит, будьте совершеннолетние. Это один из вопросов, очень удручающий. Почему? Потому что это признак детинелости. Вот есть такое выражение у людей мира сего. Нередко оно бывает и среди церкви. Что старый, что малый. В преклонном возрасте у взрослого человека мышление и вот зачастую обороты мышления, повороты жизненные, как у дитя. Это, ну, называется так мягкой формой, а более серьезно называется это признак одетенелости. Одетенелость разума – это ненормальность. Причина этой одетенелости, вот смотрите, апостол Павел, когда пишет и говорит, братья, значит, и сестры, ну, будьте по уму совершеннолетними, на зло будьте младенцами, а у вас, получается, на добро вы младенцы. Интересно, к какому возрасту людей он обращается в этом послании? Я не думаю, что это послание обращается к пожилым людям. Я понимаю, что это послание относится ко всем членам церкви, ко всему собранию. Понимаю, что, скорее всего, что это собрание, когда было собираемо, там зачитывалось это послание. В таком случае, это послание слушали все возраста. И от молодежи, от подростков. Если это сугубо членское собрание было, ну тогда от того момента, когда вступали в завет с Господом. Но в истории человечества, вернее церкви, существуют такие моменты, когда в определенных местах где-то были и в 16 лет водные крещения. Хорошо, плохо, это уже другой разговор. Ну пускай с 18 лет. Отсюда вытекает следующий вопрос. Значит, если в раннем возрасте физическом, на предмет совершеннолетия, 18-21 год, просматриваются принципы о детинелости, и нужно написать в послании воззвание, не будьте по уму, как дети, то если этот процесс не остановится, он будет прогрессировать и продолжаться дальше, то к старости этот человек обречен, у него будет одетенелость. Параллельно у одетенелости следующее направление существует, скудоумие, склероз, забывчивость. А потом такая наивность, детская наивность, это признаки одетенелости. Все это причины вот здесь вот сокрываются в этой глубокой фразе. На каком основании вы считаете, что это норма жизни для вас, чтобы вы по уму были бы младенцы? Почему? Значит, вам выгодно. Вот эта выгодность обязательно должна иметь свое начало. Но чтобы она появилась в церкви, эта выгодность, когда человек вступил в завет с Богом, это очень сомнительно. Это возможно только при условии, когда человек уже вкусил, что такое выгодность. И этим принципом он жил до того момента, пока он принял Христа своим спасителем и обещал Богу добрую совесть. Значит, это получается, вот эти происки, мы в прошлой части обратили внимание, практически во всех семьях, ну, считанные, наверное, единицы, про все абсолютно сказать нельзя, которые свободны, а в основном-то они все поражены почти. В каждой семье 1, 2, 3 ребенка, плюс еще 2. 2 кого? Не знаю. И никто. Кто это сделал? Не знаю. Значит, это сделал тот, кому имя не знаю. И кто еще сделал? Которому имя никто. Вот не знаю никто, это же в принципе, знаете, по уму быть совершеннолетними, а это вот здесь наоборот, по уму младенчество. И такое наивное, знаете, на что оно мне напоминает? Оно напоминает страусиный метод. Страус раз голову в песок, ну, говорят, что это правда. Но если это не правда, а такой вымысел в адрес страуса, в принципе, это неплохая, знаете, такая, как сказать, крылатое рассуждение. А принцип такой получается. Если, говорят, я никого не вижу, значит, меня никто не видит. Но это же неправда. Это же неправда. Значит, получается, вот эта одетенелость проявляется в раннем детстве. Мне приходилось видеть детей, которые, ну, настолько умные, настолько проницательные. И вот удивительно, знаете, вот на палитре их внутренних чувств там были разные расцветки. Ну, образно говоря, что такое радуга? Это совокупность несовместимостей. Как? Вот правильное чередование расцветок в радуге создает прекраснейшую гармонию, которую мы видим, радуга. Но если вы берете крайние расцветки и сближаете между собой, или там, я не помню, ближе, чем сколько шагов, то они кричат, они не совмещаются, не получается. Мне приходилось, я думаю, видеть и вам тоже, что в нередких случаях у маленьких детей бывает проницательный ум, бывает такая глубокая мудрость, бывает такая находчивость, бывает смекалка. И рядом со всем этим полюбившийся грех обязательно защищается принципами одетенелости. Потому что Священное Писание говорит, значит, убежище и прикрытие у вас, у людей взрослых, ложь и обман. Ведь вопрос того, когда дети говорят «не знаю и никто», это же ложь и обман. Интересно и удивительно то, что те, кто действительно не знают, те обычно тихо говорят «не знаю». Или вообще молчат. Но те, которые видели или сами участники, они с пеной у рта. Они будут криком кричать, вытаращивать глаза. Глаза с орбит, называется, будут выходить. Открытый рот и кричать: «Не знаю, не видел!» Чем и свидетельствуют сами о себе, что это именно они. Либо свидетели, либо заинтересованные участники, либо покрывающие кого-то рядом, потому что с этого выгода, чтобы себя не продать, либо прямые исполнители этого факта. Это правда. Поэтому это здесь принцип следующий проявляется. Лучшая форма защиты – это нападение. И поэтому с пеной у рта сказать: «Не я, никто, не знаю, еще узнаете», броситься вперед. И тот, который задает вопрос, начинает отступать назад. Это агрессивная форма одетенелости в раннем возрасте. Раз она существует, значит, у кого-то у папы, у мамы, вот там поражение. Если это прогрессирующая форма, и дети уже, знаете, не первый ребенок, то следует задуматься о вопросе. Очень похоже, что папа или мама со своего предыдущего семейства взяли это. И это стало неотъемлемой частью. И вот теперь к старости, ой, что будет, ой, что будет. По-другому здесь еще следующая опасность заключается в том, когда наш Господь говорит: «Признайте дерево добрым или худым по его плодам». Но вы не можете признать еще по одной причине, потому что в вашей внутренности порождение ехидина живет. То есть, если вы будете признавать, то вы продадите и выдадите в свет Божьего лица живущего в вас. Ну, пока мы назовем греха. А может, уже не греха, может, там уже демон. Или определенная форма от греха до демона. Что значит определенная форма? Уже не грех, но еще не демон. И вот между ними переход. Знаете, где этот переход? А Бог говорит Каину: вот грех лежит возле порога сердца, он влечет тебя к себе, а ты господствуй над ним. А следующий момент, когда мы немножко в предыдущих частях раз исследовали по этой линии «не будь побежден злом, побеждай зло добром», там интересная фраза: «Уже не я делаю, но живущий во мне грех». А уже живущий во мне грех, но а дальше, где кончается делание греха живущим грехом и начинается делание живущим демоном? Где? Ужас. Теперь дальше. И получается печальная картина. Мы с вами остановились еще на одном моменте, и сейчас дальше будем продолжать рассуждения по этому поводу. Почему? Потому что Бог в свое время отозвался в адрес Египта и в адрес страданий народа своего, что они по четырем пунктам в большом страдании. И говорит Бог: «Я, говорит, иду их вывести, освободить». И Бог отзывается в пророках, и не только в пророках, в других местах, в адрес Египта. Он говорит: «Это железная печь». Это было, ну, место каторги без малого. Я думаю, что не ошибусь ли так сказать. Это было место истязаний, потому что там были истязания. И эти истязания были не тогда, когда Моисей пришел и сказал вместе с Аароном: «Так говорит Бог, Бог Израиля, отпусти народ, и вот они должны идти приношение жертву сделать». А фараон говорит: «Праздны, праздны вы». Увеличить, говорит, им норму. Забрать у них солому, а пускай жниво идут, сами собирают. Жниво – это пшеницу, ячмень, когда пожали. Там сколько-то от земли осталось этой соломы. И она с корнями. И это нужно повыдергать. И там и били их. И говорили: «Почему вы не даете норму кирпичей, которую должны были давать?» Вот. И там потом народ Израиля говорит в адрес Моисея и Аарона: «Вы дали бич или вот оружие против нас, чтобы нас били и угнетали. Но это потом стало. Это да, это добавилось. Это было еще трудно. Еще сложнее стало. Но Бог пошел не тогда, когда вот так стало, а предыдущее все Бог назвал это железная печь. И вот проходит время, и Бог будет, ну, решать вопросы, как поступать. И вот у народа Израиля мышление страшное, ропот. Раз пока мы сейчас говорим о вот этой вот печи, вот читаем числа, 11 глава. А теперь смотрим, как народ Божий отзывается об этой железной печи. Отсюда вытекает следующий вопрос. Вот если Бог смотрит, что это железная печь, а народ говорит, что это не железная печь, то это одетенелость определенная. Это получается так. Ну, как сказать, забегая наперед по сегодняшней теме вот этого рассуждения, следующий вопрос вытекает. Нам хочется вот это, а нам нельзя. Нам хочется вот того, а нам нельзя. Нам хочется вот чем-то усладу какую-то иметь для своей внутренности, а ты нам не разрешаешь. По-другому, нам нравится жизнь, стиль и принцип жизни, которые были в Египте. И потому мы, говорит, не считаем, что это было удручающее место. Знаете, что они говорят? Числа 11 глава с 1. Народ стал роптать слуг Господа. Вот эта форма здесь, что написано, народ стал роптать слуг Господа, для меня звучит. Ну а теперь народ стал роптать уже слуг Господа. Это получается, по-другому звучит так. Вот то, что стало выходить из уст, это видимая часть айсберга. Айсберга в океане, что плавает ледяная гора, примерно 10%, ну, обычно 7%. Ну, чтобы легче читать, 10% видимых, 90% сокрытых. И вот когда мы видим 10 всего лишь, вы знаете, я смотрел одну фотографию, она мне очень сильно-сильно понравилась. Это был совмещенный снимок, снимок поверхностно, как сказать, сверху океана, и потом снимок внизу океана. И, значит, эти два снимка, соединенные уровнем океана. И вот верхний снимок показывает айсберг плавающий, вот ты смотришь его, а второй снимок под ним, в него соединенный, то есть из двух снимков сделали один, показывает водную линию этого океана, спокойный океан, вот на этом океане, значит, айсберг, а под этой линией океана этот же айсберг под водой. Это красотища неописуемая. Соотношение ты действительно ощущаешь. И когда ты смотришь вот этого айсберга, который сверху, и если ты рядом, там можешь себе представить корабль, ужас. И когда ты смотришь на низ этого айсберга, я не знаю, какое впечатление у кого, что оно производит. Я смотрю, думаю, Боже мой, это только 1%, или не то, что 1%, но 1/10, да? Вот 10% здесь, а 90% сокрыто. А вот тут у них уже ропот пошел вслух. То если вслух они вот так стали говорить, можно себе представить, что у них творилось во внутренности. Это ужас. Бог говорит по этой теме, если дальше. Вот это злое общество, которое, говорит, ропщет на меня, они, говорит, лягут костями вот в этой пустыне. Они в землю обетованную не войдут. Знаете, если это внимательно рассматривать эту формулировку этой фразы, то напрашивается вывод. Ропотники Нового Завета ойли войдут в небо, если не покаются. Попользуются здесь, и на этом закончилось. Иисус об этом говорит очень глубоко. Насколько я помню, Евангелие Иоанна в районе 8 главы. «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Они говорят, мы никогда не были рабами. Он говорит, как? Но делающий грех есть раб греха. Но раб, ну и рабыня, не пребывает в доме вечно. Сын пребывает и дочь пребывает. Отсюда вытекает вопрос. Раб и рабыня пребывают в церкви в качестве детей временно. А написано, нам дана власть не только называться, но и быть детьми. Называются детьми все, но являются детьми. Это уже дело покажет. И поэтому раб и рабыня – это обычно люди. Те, которые будут роптать. И будут роптать уже вслух. И ропот вслух выходит в уши. Этот ропот говорится, во-первых, вслух своих ушей, дальше вслух ушей своих домочадцев, мужа, жены, детей, родителей. Дальше ропот этот говорится в уши своих друзей, родственников. Дальше это говорится уже в собрании, высказывается бесцеремонно и доходит дело даже в молитве. Бог говорит, это ужас. Сегодня мы будем наблюдать картину, что за то, когда люди ропщут, они открывают канал проклятия, и, во-первых, им будет то, что они себе наговорили, Обязательно. Исключение может составить, если они успеют покаяться. Но бывают такие моменты, когда люди настолько распоясали своими языками, и столько уже наговорили своими языками, что теперь они должны быть, эти люди, отданы на истязание. А вот тому, что они понаговорили. И потом то, что они понаговорили, их берет и душит, и истязает. И они потом распоясываются и начинают обвинять и церковь, и народ, и молитва, и молитвенников, и самого Бога. Пример. Значит, по определенным мотивам разные варианты, но берем обобщенный, специфический такой принцип. Кто-то уверовал, а кто-то нет. Верующая сторона вопиет: «Боже, хотя бы один ребенок был твой, хотя бы один был спасен». Вот в этой форме высказывания, что говорит человек, и если мы внимательно посмотрим, мы обнаружим определенный процент ропота. Возмущение, негодование на то, что человек прикладывал столько труда, уйму постов, молитв, и все безрезультатно. И вместо того, чтобы задуматься, по каким же это причинам так случилось, значит, это какие-то должны быть веские причины. Сегодня не разбираем этих причин. То человек начинает списывать это на Бога, на обстоятельства, на жребий, на судьбу, и в порыве такого негодования и возмущения вот тем вопросом, что не получилось, подписывает сумасшедший, умопомрачительный документ, разрешающий спасти только одного дитя. Проходит время, дальше следим внимательно, что происходит. Этот ребенок становится дитятей Божьей, так выразимся, видимо, остальные, видимо, остаются грешниками, безбожниками, и этот родитель начинает молитву ропота. Внимательно следим. «Господи, почему только один ребенок?» Ну, это же молитва, же ропота будет. Возмущение, негодование, обвинение, высказывание Богу. Значит, вот эта фраза очень глубокая, чтобы было понятно. Значит, Священное Писание, не помню, в каких-то темах мы исследовали, интересную мысль показывает. «А если вы, говорит, плакали и сетовали о народе Израиля, когда они были в рабстве, в гонениях, в поруганиях, вы переживали действительно за них, то когда им будет дана свобода, вы сможете радоваться и ликовать. Если когда им дана свобода, вы не можете войти в их радость, и вы не можете радоваться и ликовать, вы чем-то недовольны, как старший сын возмущался против отца и против младшего сынова корыта, то вот этот плод, дерево, признайте по плоду, говорит о том, что когда это дерево приносило плоды на момент, когда младший сын был у свиного корыта, когда народ Израиля был в пленении, то вы не сетовали за народ, вы сетовали против народа. Потому вы не можете радоваться. Значит, мы понимали. Значит, если человек начинает возмущаться и говорить: «Боже, почему ты мою молитву не слышишь? Вот я прошу...» Это ропот и возмущение. Говорит о том, что ропот и возмущение, негодование было у этого человека в адрес обстоятельств, потому что, видите ли, Бог виновен, не спасает. Вместо того, чтобы задуматься, что там, какие причины. Ведь если неправильно будет поставлен диагноз, то лечение раны, которая сердечная или семейная, она неправильно будет решаться. Неправильная терапия или лечение обязательно приводит к ухудшению обстоятельства здоровья, обстановки этой, и обязательно, ну не обязательно, но в большинстве случаев приводит к смертельному исходу. Это закон такой. И потом, получается, люди негодуют и негодуют на Бога, вместо того, чтобы подумать о себе. Пример. И потом мы сюда войдем опять в это место. Бог говорит, вот смотри, говорит, сын пророческий, к тебе пришли старейшины народа, представляешь, это они на последних скамейках, сидящие в обществе. Они и никто им, они себе сами. Значит, допустили соблазни чести в свои сердца, допустили, пустили, поставили. Там форма, они сами себе. И пред глазами своими поставили своих идолов. Или идолов в сердца внесли, это особой разницы нету. Соблазни чести и идолы. Два направления, как минимум, сегодня не разбираем. Они поставили это пред своими глазами в своем естестве. Бог задает вопрос. Вот ты же здравомыслящий, ты же по уму совершеннолетний. Дальше, я не имею в виду физический, а духовный ум. Дальше, ты же здраво будешь теперь рассуждать. Правда, был момент, когда одному из пророков Бог говорит, а вот о народе, говорит, моем, говорит, ты сейчас не молись. Это, говорит, им будет во благо. Если, говорит, ты будешь молиться, то это будет им во вред. Они должны попробовать, их должны эти истязатели, обстоятельства взять за горло. Иначе, говорит, это бесполезно, до них не достучишься. И вот тут получается очень такая печальнейшая картина. Какого порядка? Когда у человека состояние ропота, и в этом состоянии ропота человек вот так вот себя ведет, вы знаете, у него мышление нездравомыслящее, у него обязательно будут поражения. И никуда человек здесь не денется. Это очень, знаете, печальное такое положение. И бывают моменты, когда Бог предлагает и говорит пророкам, говорит, внимательно, говорит, посмотри. И вот, говорит, эти люди допустили соблазн нечестия пред своими глазами. И Бог задает вопрос, могу ли я им отвечать? То есть в небесной справедливости при таком состоянии я, говорит, не буду им отвечать. Это не принцип со стороны Бога. Это не принципиальность. Это необходимость. Это получается так. Если человек будет вот, беззаконник помилован, то он, понимаете, в том стране будет дальше делать зло. Так есть Священное Писание. И поэтому, говорит, для того, чтобы решился, говорит, этот вопрос, надо промолчать и не сказать. Знаете, я рассказывал такие моменты, были факты, когда кто-то кому-то приходит вопросить Бога, а Бог ничего не говорит. По человеческому мышлению, непросвещенному Словом Божьим, смотрится и звучит так. Ага, Бог не хочет со мной дело иметь, или, наверное, ты сосуд не в должном состоянии. И тогда начинается беготня по сосудам, по старцам, которые совет дадут, ответ дадут, по мудростям, а вот по советникам, советчикам и так дальше. Дальше пойдет беготня по молитвенникам, которые будут молиться и поддерживать в молитве. Да, это есть, это есть. И мы как-то в теме исследовали момент, вот вопрошаем, стучим, остаемся без ответа, безответно, тогда начинаем бегать, ищем ответы. Как же все-таки должно поступить, и почему Бог молчит, еще негодуем на Бога. Негодование на Бога в момент, когда Он не отвечает на нашу просьбу, это один к одному. Негодование Каина на Бога и на Авеля, что жертва Каина не принята. Значит, вот это негодование, если будет у человека, когда Бог не отвечает, это прямой путь Каина. Значит, человек будет возмущен против Бога, будет высказывать в адрес Бога и будет высказывать в адрес тех, кому идут ответы. В адрес тех, через кого кому-то идут ответы, а вот через них, через кого идут ответы, вот к этому человеку нет ответов. А Бог говорит, Каин, вся причина заключается грех возле порога сердца, и он тебя влечет, а ты не хочешь над ним господствовать. Вот здесь он говорит вот этим вот начальникам Израиля, я, говорит, не буду отвечать, потому что они допустили соблазн нечестия. Знаете, а тот человек рассказывал, говорит, а я, говорит, буквально неделю тому назад читал вот это, говорит, место Писания. Могу ли, говорит, я им отвечать, когда у них соблазн нечестия? Я, говорит, понял, что Бог для меня дал ответ. Оказывается, отсутствие ответа со стороны Бога в адрес вопрошающего человека, это есть ответ. Ответ, который говорит, приведи свою жизнь в порядок, иначе я не могу тебе отвечать. А тут человек начинает возмущаться Богом, ропщет, негодует, возмущается церковью, говорит, больше в церковь ходить не буду, проповедовать не буду, петь не буду, молиться не буду. Ну и вот разные-разные методы и тому подобное. То зачем вы меня вывели из Египта, для чего мне с мира выходить? И начинает возвращение в мир. И начинают проявляться те грехи, которыми раньше человек занимался, будучи в миру. Ну так, есть Священное Писание. Иначе здесь вопрос. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его. А что, до сих пор не слышал? Знаете, знать одно, а слышать другое. То, что они роптали, Бог все слышал. Но теперь пришла форма, когда они пришли в наглую форму. Ропот вслух. И ропот вслух. Давайте откровенно будем так рассуждать. Сколько было у нас возмущения и негодования, когда у нас в жизни не так получалось, в наших семьях не так получалось, с нашими мужьями и женами не так получалось, с детьми не так получалось. У нас не было крик в подушку, слезы в подушку, возмущение. Негодование на свой жребий, на свою жизнь, на свое избрание. В определенной степени даже на Бога. Никогда не было таких моментов, я был свидетелем, я был удивлен. В определенных случаях так случалось, что я попадал в какие-то семьи, и вдруг я слышал, когда матери, ну, а может быть и отцы, это уже не играет роли, и видят, что они никак не могут управлять детьми, понимают прекрасно, мы сегодня коснемся этого вопроса, что это их не грех, открывать не собираются, этого каяться не хотят, из-за того, что все идет против них, против отца или против матери, то вдруг я услышал, ужас. Я слышал надрывный голос, когда человек кричал, я проклинаю себя. Я, знаете, есть такое выражение, остолбенел. Это был ужас. Этот крик слышали домочадцы, половина, дети, и надо же мои уши. Вы знаете, я посмотрел, это была такая агония, и когда я посмотрел этому человеку, крикнувшему в глаза, мне стало страшно. Я не буду говорить, что я там увидел. Это были ненормальные глаза. Очень ненормальные. Вы знаете, и будет ему, что не скажет. И вот этой остервенелости выдать эту информацию в адрес самой себя или самого себя и сказать, я проклинаю себя, и будет ему или будет ей, что не скажет. А потом в этих семьях дети проклинают и жизнь свою, и самих себя, и обстоятельства, и проклятие просто на языке так вот крутится, как, знаете, скажите спасибо, пожалуйста, на здоровье, один к одному. Потом эти, и потом были моменты, надо же в этих семьях, ты опять как-то попадешь в какую-то определенную единицу времени, и слышишь вопль, кто-то из родителей кричит, чтобы больше я не слышал, не слышала в доме нашем проклятия. Так поежился, думаю, вот это да. Ну ты же запустил это слово, ты же запустила это слово, и оно покатилось. И ты под проклятием, и дети под проклятием. Знаете, были такие моменты, когда из ряда вон выходящие обстоятельства дети делали, и в порыве гнева, возмущения он или она, отец или мать, высказывали жуткие слова. Ужас. Да вы у меня все одержимые ненормальные. А пропуск был дан. И пошла эпидемия одержимости, ненормальности у этих детей. Значит, во-первых, проявление неверности в этих детях – это плоды, которые запустили папа или мама. Или оба вместе, или понемножку каждый. Ну, это разный вариант. И получается, вместо того, чтобы, понимаете, вот теперь кричать и вопить, то мы с вами рассуждали. Зачастую бывает, когда более взрослые их стараются в церковь протолкнуть на водное крещение. И когда останавливаешь таких родителей их детей – говоришь, ну что же вы делаете? А что ты хочешь, чтобы они погибли? Ну, получается, вы имели сухого грешника, потом будет мокрый грешник или грешница. А вы же это делаете для того, чтобы ваши грехи спихнуть на ваших детей, потом чтобы сказать, что это дети запустили эти грехи, вот они пускай расхлебывают это все абсолютно. Но это же так. В большинстве случаев это так. Поэтому вот это слух, высказанный ропот, ропот никогда не говорится в мягких тонах, правда? Возмущение, негодование никогда не бывает в ласковой форме. Бывает это, знаете, бывает, дети это очень хорошо узнали. Когда, говорят, родители кричат, не бойся. Но когда они тихим голосом говорят, что сейчас ты получишь, бойся. Это же правда. Но это же не ласковый голос, правда? Но Священное Писание говорит, даже если, говорит, он нежным голосом говорит, притворяется, то бойся, бойся, потому что это серьезные вещи. Это мы рассматриваем проявление в себе и заразу, которую мы передали детям. Это серьезнейший показатель, об этом следует очень глубоко задумываться. Итак, здесь высказывание ропота вслух. До сих пор Бог молчал, молчал, а тут услышал. Знаете, что они говорят? «И воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господен, и начал истреблять край стана». Пожарище началось. «И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь». А покаяния не видно. «И нарекли имя место тому Тавера», то есть горение, «потому что возгорелся у них огонь Господен. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти». Пришельцы – это те, которые вышли из Египта. Теперь, кто они были? Если они приняли обрезание, то они имели право на участие в этой пасхальном агнце. А может быть, они не участвовали в пасхальном агнце, добросили своих мертвецов и вышли. По истории говорится, что даже прокаженные вышли. Но они не могли быть вместе с народом, и потому они на большом расстоянии шли, уходили из Египта. И по истории известны факты, что когда уже Красное море закрывалось, египтяне там уже потопляемы были, то остатки народа, идущего в конце стана, вот там были пришельцы, а потом были уже вот эти больные, прокаженные. Говорят, по истории там уже было воды по колено. И они шли, выходили, все они вышли. И вот об этих пришельцах здесь уже начинается разговор. Пришельцы, это получается, они не, как сказать, если они даже и приняли закон Моисея, то они приняли на тела, но на сердца не приняли. И здесь показывается, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Дальше фраза. «А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом». И вот это высказывание, ропот, вслух движется. Дальше смотрите, что они говорят. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Мы не помним железные печи. Мы не помним истязаний. Мы не помним избиений. Мы не помним этих ужасов, из-за которых Бог пришел нас освободить. Мы помним то, что Бог нас лишил». Внимательно смотрите. То есть Бог нас лишил. Это ропот. «Еще с плачем». Сколько из нас плакали за то, что вот мы выбрали себе таких половин мужей и жен? Бог нам их не давал, мы взяли сами. Мы захотели, чтобы нас сочетали. А на сегодняшний день, если мы глубоко смотрим Божьей правде в глаза, то обнаруживаем, что немалое количество таких самодеятельных бракосочетаний делались с недоразвязанными грехами, которые вылезли в наших половинах и вылезли в нас, в наших глазах. А может быть, и наши вылезли в глазах наших половин. Рассуждайте. И потом бывают моменты, когда с плачем, с воплем. Есть такое выражение у людей мира сего, правдивое. Близко локоть, да не укусишь. И вот эти вопли и слезы по домам. Бывает в молитвах. И зачастую бывают моменты, когда это не нормальные слезы, не покаяние, а слезы вот такого, знаете, чуть ли не проклинания себя. Это на что, зачем и почему. И потом Бог это слышит. Слышит демонический мир. А мы от этого пользы не получаем. Получаем сугубый вред. Это ужас. И тут получается, смотрите, сколько было моментов, когда плакали, бывало мужья, бывало плакали жены, бывало уже плакали дети, когда они начинали понимать, дети родителей не выбирают, дети у родителей рождаются. И бывали моменты, когда с плачем обращались в молитве к Богу жены или мужья. «Боже, вот ты мне дал мужа или жену, а теперь помоги мне его нести или ее нести». Бывали такие факты, когда Бог конкретно подводил, но уже бывало вслух, бывало отдельно в стороны, говорит, я тебе этого не давал. Ты взяла или ты взял его сам. Отсюда вытекает вопрос, значит, если там чистые взаимоотношения у него и у нее с окружающим миром и друг с другом, тогда вы захотели, выбрали, решили, такое Бог может сочетать. Хотя не давал. Но есть моменты, когда Бог и не давал, и вы выбрали себе на голову, но с грехами. То Бог говорит через апостола Павла, Тимофею, Титу, рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Если Бог говорит вот такую фразу, то эта фраза о возложении рук учения существует у Бога. Отсюда вытекает вопрос. Рук поспешно на больных людей не возлагай, иначе будешь участником в их грехах. Молись за первопричины. Есть моменты, когда Бог позволяет и поощряет молитвы за больных с возложением рук. А бывает запрещает. Будет проблема. Потому что там бывает за первопричину надо молиться. И есть моменты, когда Бог не будет сочетывать конкретного бракосочетания, потому что у него или у нее, или у обоих есть грехи. А эти грехи не раскаиваются, не развязываются, не исповедуются, не отрекаются. И этих людей сочитывает. Бог не сочитывает. Никогда рук поспешно не положит. Значит, получается, те, которые участвовали в сочетании, они рук поспешно положили. Теперь готовьтесь, у вас будут проблемы. Те, которые возложили руки. Поэтому вот здесь, и Бог говорит в конкретных случаях, я тебе не давал этого мужа или эту жену. Это ты взял или ты взяла сама. Но теперь я тебе помогу, когда? Во-первых, когда ты покаешься за своеволие, самовыбор, за решение своих вопросов без ведома Бога. Это раз. дальше, покаешься за то, что ты сейчас обвиняешь. Адам мог сказать, жена, которую дал ты. Да, это правда, Бог дал Еву, это правда. А здесь говорит Бог, я тебе не давал, еще, говорит, ты меня и обвиняешь. Значит, надо еще и за это покаяться. Это ропот с обвинением, это одетенелость мышления. Если этот вопрос сейчас не решить, ой, что будут дальше проблемы. И раз до этого момента человек докатился, то сейчас он докатился до этого момента, знаете почему? Потому что он прикатился к этим горьким обстоятельствам. И вот раньше он пытался, или она, сколько были моментов, он или она, понимаете, им говорили, это не твой вариант. Да Бог тебе не дает, это самоволие, у вас будут проблемы. И вот человек потом откровенно подходил и говорил, да, говорит, вот вы меня, говорит, предупреждали, а я, говорит, не слушала. И так, говорит, и случилось в моей жизни. А потом, когда, говорит, стало все это разваливаться, то я из кожи лез или из кожи лезла, чтобы сохранить семью, чтобы доказать всем, всем назло доказать, что все-таки это Богом данная семья. И вот оно разваливается. И человек вот в этой истерике, вот в таком, знаете, стенании и горечи, начинает кричать и вопить. Ты мне дал, ну теперь же помоги. Что? Бог говорит, я тебя не давал. Это твой был выбор. И до сих пор это вся была игра, чтобы доказать. Вот разваливается, а ты из кожи лежишь, поддерживаешь, поддержку даешь поддержку. Вы знаете, что когда со стороны мы даем поддержку, таким семьям будут проблемы. С ними и с нами. Знаем, нет? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы, дыни и лук. И репчатый лук, и чеснок.
Помним.
Воспоминания. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бладах. Народ ходил, собирал ее и молол в жерновах, или толок в ступе. Варил в котле и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Библия говорит, ангельский хлеб ел человек. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих. Каждый у дверей шатра своего. Еще раз, где плачет? Моисей слышал, что народ плачет в одиночку, чтобы никто не слышал. В семействах. Это говорится о том, что дети слышали. Дети слышали, что народ возмущался в адрес Бога, зачем Бог вывел из Египта. Таким образом, родители настраивали детей против Бога. Таким образом, родители настраивали детей против выхода и настраивали детей против того, чтобы, понимаете, идти в землю обетованную. Внимательно смотрим. А сколько были таких моментов, когда родители рассказывали детям, что это не их не должна быть мать, это не их не должен быть отец. Это напрасно, что я взял ее в жены, напрасно, что я вышла за него замуж. Думаем хорошенечко. Это вот один к одному. Это правда, да, никуда от нее не денешься. Надо внимательно смотреть. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И, значит, дети слышат, домочадцы слышат, семейство слышат. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. Следующий момент рассматриваем. Описывается момент, какое отношение было у народа Израиля к тому, что Бог их ведет. Числа читаем, 16 глава. Нам это очень необходимо рассматривать, потому что это глубокие прообразы для каждого из нас. Это проблема, связанная с Кореем, Дафаном, Авероном. Здесь более открытая форма. 16 глава, чисел, 11 по 14 стих. Это обращение идет к вот этим троим. «Итак, ты и все твое общество собрались против Господа, что Аарон, что вы ропщите на него». Это значит, Корей, Дафан, Аверон, 250 человек старейшин, и потом весь народ был накручен. И послал Моисей позвать Дафана, Аверона, сынов Элиафа. Но они сказали, не пойдем. Почему? Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед? Бог говорит, я вывел вас из Египта. Я вывел вас из железной печи. Я вывел вас из страданий. Они говорят, мы страданий не помним. Мы, говорит, помним то, что это была для нас страна, где молоко и мед. Парадокс. На сегодняшний день немалое количество из народа Божьего, нельзя сказать очень большое, но немалое, когда какие-то определенные тяжести, тяготы происходят в семейных жизнях, в самих себе, и они начинают корить и винить Бога, то на что мы познали Бога, то на что мы пришли в церковь, то лучше бы мы так вот и жили. Никому зла не делали, понимаете, и тому подобное. И человек под всяким предлогом начинает туда возвращаться, в разных направлениях абсолютно. Знаете фраза? «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей с их ты хочешь ослепить? Не пойдем!» Это значит, знаете, что дальше будет происходить? В этой же главе с 29 стиха читаем. Там было сказано, если они, вот эти вот трое, умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня, Моисей говорит, а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под ними, развязла земля уста свои, поглотила их и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля. И погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле. Дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Елеазару, сыну Аарона, священника, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо освятились кадильницы грешников сих смертью их. И пусть разобьют их, то есть кадильницы, в листы для прокрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они напоминанием для сынов Израилевых. И взял Елеазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника, в память сынов Израилевых, чтобы никто из посторонних, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение при лицо Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день... Немного прошло времени. Надо понимать, тот закончился, следующий. Ну вот ночь прошла. На другой день все общество сынов Израилевых возроптали на Моисея и Аарона. И говорили, вы умертвили народ Господен. Дело в том, что сегодня, сколько нам позволит время, мы будем дальше продолжать рассматривать вопросы. Наши высказывания в адрес обстановки и обстоятельств людей – оценки и мышления самого Господа. Если мы не высказываем так, как Бог, если у нас противоречивость Его мнению, то у нас будут проблемы. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, явилась слава Господня. У меня вопрос. Значит, если облако покрыло, и был день, значит, было жарко, и над станом стоял облачный столб. Помните, мы так давно рассуждали. И Бог подчеркнул, оказывается, можно быть в присутствии Бога под облаком Божьего присутствия, как тень, и не ощущать это нисколько. И тут будет и проваливание под землю, и 250 человек сожгутся огнем, и потом будут говорить, вы умертвили народ. И вот Божье присутствие, вот, и никакой реакции. И вот теперь эта форма Божьего присутствия переходит в следующую форму, более яркую, более конкретную и более действенную. Знаете, фраза. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. Значит, облако над станом, а теперь над скинией. И сказал Господь Моисею, говоря, то есть из облака. У меня вопрос. Это слышал только Моисей? Или это слышали все? Знаете, для меня звучит, что это слышали все. И сказал Господь Моисею, говоря, отстранитесь. Значит, отстраняться будешь ты, Аарон, ну, кто-то еще, те, которые сторонники мнения Господнего. Эти двое Иисус Навин и Халев, которые ходили в землю обетованную. Почему? Потому что. Потому что в 13 главе пришли соглядатые из земли обетованной и сказали, что они видели. И 10 человек разлагали обстановку, а двое говорили, мы можем. И все общество в 14 главе говорит, и сказало все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилем. Если бы это облако на тот момент скинии не опустилось, то люди, находящиеся под облаком тени, они бы побили бы камнями. Моисея и Аарона, остальных, кто были сторонники, и двоих из соглядатаев. Парадокс. Люди зачастую говорят, они чувствуют Божье присутствие и творят такое умопомрачительное кошмарище какое-то. И бывает момент, когда Бог вот того присутствия следующим присутствием останавливает. Вот так было в свое время у Адама. Божье постоянное присутствие было всегда. И когда Бог приходил, то оно переходило в другую форму присутствия. К обыкновенному присутствию добавлялось следующее. И когда Бог пришел прохладить дня, а там было нарушение, вот то было, они прочувствовали второе присутствие. На первое никакой реакции. Вот здесь на первое будут бить камнями в 14 главе. В 16 главе вы умертвили народ Господень. Смотрите, что творится. И вот это облако, и вот теперь Бог говорит, и сказал Господь Моисею, говоря, отстранитесь от общества сего, я погублю их во мгновение, но они пали на лица свои. На этот раз прошел этот вариант. Какой вариант? Упасть на лицо и умолить Бога. И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу, положи в нее огня с жертвенника, то есть бегом туда. Для меня так звучит. К жертвеннику быстренько ты имеешь право взять уголь жертвенника пред лицом Господним, от лица Господнего. Говорит, я чувствую, что Бог дает согласие и разрешение. Положишь в кадильницу, всыпешь курение, дальше. Заново и сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника, всыпь курение и неси скорее к обществу, заступи их. Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. Взял Аарон, как сказал Моисей, побежал в среду общества, в середину дальше. И вот уже началось поражение народа. И он положил курение и заступил народ. Смотрите, какая фраза. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Мы разбираем ропот, а с другой стороны мы разбираем заступничество. Есть моменты, при которых в случае Бог говорит, а на этот раз отойди в сторону. Я, говорит, буду судиться. А в том моменте то поражение, знаете, я не могу ответить, но если они слышали, что вслух ихних ушей Бог сказал, что, говорит, буду поражать, возможно, когда начиналось поражение, у них оставался считанный вздох, выдох, чтобы они могли бы покаяться. Возможно. Есть такие моменты, когда успевают каяться. Но бывают моменты, когда они успевают каяться, будут страшные вопросы. Бывают моменты, когда Бог говорит, а вот в этом случае отойди в сторону. Ты, говорит, не будешь их заступать от моего наказания и возмездия. Дело в том, что вот там момент описывается, и когда тот человек, говорит, вышел и стал душить своего друга, отдай 100 динариев, и друзья рассказали царю, царь его позвал, говорит, злой раб. А теперь, говорит, ты будешь отдан истязателям. И тот, сколько бы ни умолял, истязатели так и будут истязать, пока мест не отдашь до последнего кадранта. По-другому звучит так. Если окружающие подошли бы и сказали, царь, ну, господин, или как обращались раньше, помилуй, вот мы просим, чтобы ты его, ну, не мучили бы его, дали бы ему свободу, он будет возвращать. То для меня звучит так, что царь бы сказал, а на этот раз отойдите вон, или в сторону, какая форма. А теперь, пока он не заплатит, через истязание истязателей вопрос закрылся. Больше разговоров быть не может. Но сегодня мы об этом не рассуждаем. Мы разбираем вопросы ропота. Смотрите, что происходит. Это высказывание в адрес Бога и обвинение Бога в том, что мы себе на голову набрали сами. В этом нужно очень глубоко покаяться. Иначе это будут страшные проблемы. Дальше числа читаем. 21 главы с 5 по 9. И говорил народ против Бога, и против Моисея. Значит, вот те ропоты и возмущения, негодования, которые были внутри, потом уже стали вслух, потом уже пошли против Моисея. Вот мы с вами сейчас прочитали. Против Аарона. А теперь уже наглость пошла дальше. Значит, корень растет и приносит следующий плод. Какой? И говорил народ против Бога и против Моисея. По-другому читаю, между строчек. И говорил народ уже против Бога, не говоря уже, что стал говорить против Моисея. Проверяем каждый себя, потому что мы будем касаться вопросов очень простых, жизненных, в которых возмущение наше, мы говорим против Бога. И оттуда очень большое, колоссальное количество проблем. Огонь возгорается, не тот огонь. Беды, поражения, проблемы. Навлекаем на свою голову приключения, ужасы навлекаем. Есть моменты, когда начинаем расплачиваться, а потом до наглости доходим до такой степени, чтобы нам еще согласиться, что это расплата вот за то и за то. Мы говорим, нет, это не за то и не за это. Еще и на Библию списываю. Ну так написано, вот в последнее время будет вот так, вот так. И ой, как здорово, что в Библии написано, что так будет, что у вас есть, говорю, прикрытие ваших обстоятельств. И дело в том, что вы породили проблемы. А теперь это списываете на последнее время, о чем говорится даже в Библии. В Библии говорится, что это будет у тех, которые проблемы порождают. Согласно Ветхого Завета, книги Второзакония, если посмотрите, он говорит Бог, если, говорит, вы не будете поступать, как я вам говорю, то вас будут постигать беды одна за другой, болезни одна за другой, поражения одно за другим. И дальше скудоумие будет поражение, и дальше будет, знаете, ну, сумасшествие. Там открытая форма. И будет у тебя сумасшествие. На сегодняшний день, разбирая статистику только по Америке, факты, я не буду все называть их, как сказать, цифры, может быть, пока мы помолчу. Немалое количество христиан в психбольницах, знаете, да нет? Немалое количество у психиатров на учете. Немалое количество христиан, мало того, что на учете у психиатра, им выписывают таблеточки, которые успокаивают бесов, уговаривают, убалтывают. Ну, вы не сильно беситесь, не сильно мутите. Немалое количество людей, ну, какое, не будем пока говорить, на собрании участвуют в хлебопреломлении, но в кабинете психотерапевтов их кидают на пол, и у них идет пена изо рта. Это признаки одержимости, знаем, да? Удивительнейшие вещи. На собрании они не падают, пена изо рта не идет. А у психотерапевтов они падают, и изо рта идет пена. И есть свидетели, которые знают. И эти люди – члены церкви. Я не сказал, что их надо из церкви выгонять. Я не сказал, что их надо отлучать. Но даже надо же криком кричать. Даже надо же вопиять. Но Бог говорит, не удивляйся, народ Израиля, книга Второзакония. Вы докатитесь до сумасшествия. Но психбольниц, говорит, у вас нету, но для сумасшедших что-то какие-то были методы. Куда девали сумасшедших, я не знаю. Потому что одержимость – это одно проявление формы, а сумасшествие – это немножко другое. Так что два гадаринских бесноватых или один – это были одержимые люди, занятые. Но они были сумасшедшими. Потому что они такие дела выделывали. Потому что, знаете, разрывать цепи, и чтобы не было следов на руках, разбивать медные оковы – это, во-первых, нечеловеческая сила должна быть. Между прочим, что-то наподобие, но немножко поменьше, было у Навуходоносора. Там не написано, что он разрывал оковы медные, вернее, разбивал оковы медные и разрывал цепи, не написано. Но написано, что в оковах медных и железных он будет. И будет, как вол, есть солому там или траву. Но когда будет кушать солому и траву, знаете, это такое безобидное животное, травоядное. И росой будет, ну, значит, это признак такого умопомрачения. А форма и степень умопомрачения на веревочке будет пастись. Да нет, в оковах медных и цепях железных. Значит, оковы медные и цепи железные – это для зверья, для злых. Вот, ну, для одержимых вот этих гадаринских. То гадаринские один или два они это раздирали, а Навуходоносор это не делал. Значит, он все-таки был бурно помешанный, но не отъявленно помешанный, потому что гадаринский был отъявлен. Он такое вытворял. Там написано, что никто не ходил той дорогой, потому что ого-го, и цепи порвет, и оковы
поломает, понимаете, чем ты его удержишь, кто его знает. Это лучше там не ходить. И Бог говорит, то сумасшествие постигает не делать нечего, а делать есть чего. Это правда. И поэтому серьезные вещи. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта? Обратите внимание, какая форма. Зачем ты, Боже, вывел меня с этого греховного мира? Зачем ты меня, Боже, привел вот сюда? Зачем ты мне дал вот это, пятое, десятое? Есть люди, которые возмущаются, зачем ты меня вывел в Америку? Ух ты! Так, во-первых, ты сам сюда приехал в Америку, а теперь говоришь, что Бог тебя вывел. А если тебя Бог вывел, то для какой-то цели. Одна из величайших целей, которые Бог привел сюда, в Америку, для того, чтобы мы увидели сами себя. И Бог предупреждал, я лично имел предупреждение, что ждет, говорит, тебя. Вот то, что говорит, труд там ты нес в той стране, это, говорит, очень легкий, говорит, был труд. Когда ты, говорит, приедешь в Америку, то тебя, говорит, ждет такое. И ты столкнешься с такими делами у народа Божьего, с такими необрезанными вопросами. Что значит необрезанные? Вот растение растет, и у него боковая ветвь, ее нужно вовремя обрезать. Иначе оно превратится в дополнительный боковой ствол. Потом это дерево, знаете, когда ты его на доске возьмешь, то в этом месте доска не будет действовать. Потому что это будет сучок. Сучок, ну, отымает силу доски. Все, бесполезно. Если ты будешь качественную фанеровку, покрытие какое-то деревом делать, то оно не пойдет, оно отскочит. Если ты фанерой какой-то будешь что-то обшивать, оно не будет держаться. Ну, это целая история. Вот. Для того, чтобы сохранить дерево от этого повреждения, нужно вовремя обрезать, пока есть маленькая веточка. И вот когда мне пришлось сюда приехать, Бог показал. Он говорит, смотрите, с чем ты сейчас, говорит, столкнешься. Ты столкнешься с тем, вопросы, в которых люди, народ Божий, не был обрезан в той стране. Сами укрылись, спрятались. Им, говорит, было очень выгодно решать свои вопросы. Вода унесла. Вот только Христа призвали и получили прощение. А развязываться не развязались. Проблемы остались. Они укоренились, закостнели. А и вот эти проблемы, с этими проблемами, они, говорит, приедут сюда, в эту страну. И в этой стране, говорит, ты встретишься с этими проблемами. И эти проблемы будут иметь очень хронический характер. И это будут не маленькие вопросы, это будут серьезнейшие. Притом закоснелость этих вопросов будет с возрастом, ну, примерно, ну, 40-50 даже лет. То есть сейчас людям здесь в Америке будет по 70, по 80. Отымите 20 лет, когда они были, ну, 20-летние, к примеру, вступили в завет с Богом. Значит, по 60 лет, по 50 лет люди находятся в проблемах. И от этих проблем освобождения нету. Смотрите, что происходит. Приходят на исповедание, на покаяние. Это неплохо. Проходит время, идут, делают то же самое, еще и похуже. Вот точно так, как здесь. То в себе высказывали, то вслух, понимаете, своих домочадцев, то теперь уже в молитве, то Моисею высказывали, теперь уже и Богу. Обратите внимание, и дальше, 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 дальше. Вот это все возмущение, мало того, чтобы согласиться и покаяться. Потом, когда Бог открывает темы, ты чего это под нас говоришь? Ты чего это меня имеешь в виду? Под меня говоришь? Я говорю, да знаете, слушайте. Я знаете, как вам скажу? Ну, если вы в 100 вопросах и 100 возможных виновны, и тема будет касаться 100 вопросов, то это уже будет все под вас. Но вы должны определиться, либо вы освободитесь, покаетесь, ну, либо вас бесы выгонят отсюда, вы не будете на собрании больше. По-другому же быть не может. Оно или так, или по-другому. По-другому быть не может. И либо выгоняет людей, они, понимаете, церковь порочат, имя Господня, грязью поливают. Знаете, мы с вами, те, которые в собрании остаемся здесь, мы не, как сказать, не стерильные люди. В каком плане? Есть момент, ну где-то ошибка, где-то неверность, где-то нужно, понимаете, обрезку делать, где-то нужно какие-то свои личные вопросы выкорчевывать. Знаете, интересно сказал в свое время Иов, говорит, или ты захочешь со мной судиться, или захочешь во мне найти какое, ну, грех, преступление, то ты же найдешь. И не утомишься. Минутку, ты что хочешь сказать, что ты грешник? Господи, погоди, погоди. Но ведь ты же в свое время во всеуслышание всей вселенной говорю, нет такого, как Иов. Но это же правда. Это получается на такую, как сказать, на такой уровень похвалы в адрес своего помазания на Иове. Бог говорит, нет такого, как Иов. И Бог говорит, только 3 человека, среди них Иов будет спасен, если какие-то беды будут постигать земной шар. Но вдруг Иов говорит, при всем том, как бы ты ни отзывался обо мне, Я чувствую, что во мне есть вопросы, которые ты найдешь. И были моменты, когда был открытый разговор, и Бог говорит, припаяшься, стань как муж. Я говорит, буду говорить тебе, ты будешь отвечать. И потом вторично ему говорит, Иов, припаяшься, стань как муж. И потом Иов говорит, я о тебе слышал, слухом уши, а теперь глаза мои увидали. Я говорю, в прахе и пепле отрекаюсь. Это действительно было в прахе и пепле. Не так, как сегодня многие говорят, я прах и пепел, та не тронь его, иначе глаза засыпет. Иначе так этим прахом и пеплом тебе рот забьет, и уши, и глаза. Ты же долго будешь отмываться в себя, приходить от этого ужаса. Но это уже отдельный разговор. Поэтому и вот такие люди, понимаете, вот когда против них Бог говорит, ну, против меня, против тебя, против нас. Каждый рассматриваем, ведь мы же не против-то людей-то, как сказать, рассуждаем. Как говорит Священное Писание? Знаете, что здесь происходит? Вот так вот приехавшие оттуда, многие вопросы не разрешили, и передали это своим детям. А если этим папам, мамам под 60, 70, 80, надо понимать, что у них взрослые дети, правда? И надо понимать, что эти папы и мамы 60, 70, 80 лет, это уже дедушки и бабушки. Нередко они уже и прадедушки, и прабабушки. И когда решаются вопросы, что нужно рассмотреть, они, знаете, одетенелые такие, начинают скудоумные, забывать, склерозные, они не помнят ничего, и что ты тут, понимаешь, начинаешь? А вы и приехали. И Бог предупреждал, говорит, у тебя, говорит, это ждет в этой стране. Вы знаете, да, там так и есть. Вот с первого дня, как я нахожусь в этой стране Америки, я с этим столкнулся. И когда я приехал сюда и задал несколько вопросов здесь, находящимся, я понял. И Бог мне напомнил определенное, что Он меня предупреждал. Ну, я это говорю, знаете, для чего? Неемия интересную фразу говорит. При всех тех обстоятельствах, которые, говорит, обрушились на меня, я, говорит, больше укрепил руки. Там лжепророчества, лжеоткровения, лжевидения были, и запугивания были, и глумление, и смех был всякий, издевки были. Вот. И говорили, там мы между вами зайдем, говорит, вы не заметите вас, говорит, поперебьем всех. Да лисица, говорит, хвостом своим зацепит, говорит, все рассыпется. А пойдем, говорит, вот отдельно мы, говорит, поговорим по тайне. Я, говорит, я сразу понял, что меня хотели, говорит, убить. И вот это, говорит, все обстоятельства, и, говорит, царя настроили против меня, окружающих людей, говорит, настроили. А вот, были те, которые, говорит, богатые и имеющие достаток, они, говорит, в рабы закупали своих братьев и терроризировали их, пищу не давали. Те, которые были состоятельные и могли потрудиться, они, говорит, не собирались, и, говорит, и шею свою наклонить для ношения тяжестей. А были те, которые издалека смотрели, наблюдали, посмотрим, пойдет ли у них дело или развалится. И вот ждали, чтобы оно разваливалось. А потом смотрели, слушай, оно у них получается. И пришли помогать. Они ими говорят, нет, вы, говорит, уже не будете помогать, потому что вы решили ваш вопрос. Вы были негодными наблюдателями, потому мы сами разбирали вопрос. Стоять со стороны и смотреть на разорение, на разрушение – это одно из величайших видов зла. За эти вещи Бог страшно сильно взыскивает. И за эти вещи, вот как ты, говорит, смотрел или смотрела, и вот так вот надо было подать руку общительности, чтобы поддержать во имя Господне, с этого, а ты, говорит, еще и выдавал на убиение, выдавала на убиение, и ты еще молву распространял. И вот помните, мы про Давида с вами исследовали, он там интересно в книге Псалмов говорит. Дело в том, что вот когда, говорит, я споткнулся или я упал, то они, говорит, стали подсиживать и стали собираться против меня. Но вся, говорит, сущность была не потому, что они были борцы за чистоту и святость. Вот я грешник такой против грешника. Да нет, они, говорит, просто момент поймали. Потому что они сами отступники, и они стали воевать против помазания, которое я хочу и хотел, говорит, сохранить. А теперь прикрываются тем, что вот они поймали, говорит, мою неверность. Бог за такие вещи страшно судится. Не радуйся, говорит, ради меня неприятельница или неприятель мой, хотя я упал. Я говорит, буду нести наказание от Бога, говорит, но Бог, говорит, меня поднимет. Но потом, говорит, ты становишься уличной грязью. Это ужас. Стать уличной грязью – это большой смысл. Это большой смысл. Во-первых, это все будут топтаться, а с другой стороны, уличная женщина – это сразу все говорит, уличный мужчина. Это будет сексуальный проходной двор. Это правда. И потом это поражение пойдет в детях, обязательно. Боже помилуй, но есть такие моменты, что кто-то занимается беспределами, и за него страдают его дети, его половина, и теперь, понимаете, он или она, страдающие вопят, а дети становятся жертвами. Господи, как сохранить детей, которые стали жертвами из-за такого беспредела, такого беспредельного человека? Это же ужас. Об этом молчится. А мы идем по этой теме, знаете, у нас еще будет продолжение, у нас зашкаливает, но мы сейчас еще одно место Писания будем читать. Числа 21 с 5. и говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умертвить нас в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей». Дальше фраза. «Опротивила это негодная пища». Сколько мне приходилось видеть моментов, когда говорили: «Опротивила это собрание, опротивила вообще церковь, опротивил народ» и прочие, прочие вопросы. Вы знаете, дальше будут страшные последствия. Из церкви уходят, знаете, чуть ли дверями хлопают. Вот сколько мне приходилось видеть на протяжении всей моей жизни. Либо они все рассеялись, вместе двоих не соберешь. Либо они попали в проблемы страшнейшие. Один, другой, третий, там, ну, может быть, все, может быть, не все. Либо они из жизни ушли семействами. Это была правда. Либо попадали в грехи беспробудные. Это ужас. Вот смотрите, здесь описывается заново. «И говорил народ против Бога, против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умертвить нас в пустыне? Чтобы умертвить нас в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Дальше, сразу. По-другому звучит так. И все, это была капля через край. То есть до сих пор за каждый вид ропота была определенная степень расплаты, потому что нужно было сохранить народ, иначе если они останутся в ропоте, то дьявол будет иметь свободный проход и будет из них веревки вить, сок из них будет давить. Дьявол такое сделает, это ужас, это будет поражение в их родословных и так дальше. И поэтому сейчас срочно нужно дать воздаяние. Чтобы было понятно, в Ветхозаветных Писаниях написано: «Глупость привязалась к сердцу отрока или юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Вот глупость – это дух. И Ветхий Завет показывает, что через физическое наказание его можно отогнать, через боль, создаваемую в определенных случаях. Сегодня мы не разбираем вопрос, физическими ли наказаниями, болевыми наказывать детей или ограничительными. Ну, разные есть варианты у Бога. И для родителей тоже. И смотрите, что здесь заново. «И душа наша опротила эта негодная пища». И сразу следующее. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых». Дальше, следующая фраза. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя». Мы, говорит, прекрасно это видим и прекрасно, говорит, это понимаем. И мы понимаем, что змеи на нас напали за то, что мы говорили против тебя и против Бога, что Бог нас вывел. А, вы против? Ну, те пускай вас кусают змеи. И хоронитесь. Хоронитесь. Заметьте. Отсюда вытекает вывод. Эти люди сразу поняли, что вот это воздаяние за ихнее, вот это вот ропот и вот такое. А этот ропот не мягкой формы был. Это был такой, что, понимаете, если Моисей бы подвернулся, они бы его побили бы камнями. Если они высказывались так в адрес Бога, то они могли бы... Знаете что? Сколько было людей, которые в Бога кидали камни и пыль, и грязь. Что ты сказал? Я знаю, что я говорю. И вот они настолько бесились. Вот человека нет, вот они хватали и в небо кидали. Успеваем? А кто свидетель этому? А мне Бог показывал эти моменты. Я когда глянул, говорю: Господи Боже. И дело в том, что эти люди находятся, это не единичные случаи, находятся в церкви. Какое? В каком собрании? Ну-ка покажи. Да мы с тобой. Только кто-то кается, кто-то отнекивается, кто-то потихонечку, понимаешь, возмущается. А кто в открытой форме? Заново. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей народе, и сказал Господь Моисею». Между строчек. Не удали у змеев. А что ж тогда делать? «И сказал Господь Моисею, что сделать? Сделай себе змея и выставь на знамя». Змея, значит, извивающаяся или какой, да? Ну, не прямой же. Знамя это наподобие что-то креста, так легко зацепить. И повыше. «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея, выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И больше никогда не будет ужаливаемый». Не, у него есть шанс опять быть ужаливаемым. Я, говорит, не удаляю этих змеев определенный период времени. И сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вопрос. Все стали живы после того, как смотрели? Знаете, я не думаю. Дело в том, что мы с вами прочитали Коринфян Аверон, и Библия говорит, вернее, Новый Завет, в упорстве своем погибают как Коринфян Аверон. Идут путем Каина, который обвиняет Бога и убивает своего брата. И поэтому для меня звучит так. Вот если вы покаетесь за ваш ропот, за корни первопричины ваших всех ропотов, какие вы только имели, то в таком случае вы будете с большим желанием, покаянием и осознанием смотреть на медного змея. Но если вы не покаялись в тех первопричинах, то если вы и посмотрите на медного змея, то вы потом скажете: «Не помогло!» Объясняю. Сколько было моментов, когда человек выходил на исповедание, может быть, покаяние, потому что были моменты и покаяния, и была игра в покаяние. И были моменты, когда не все исповедовал. Я говорю: только не остановись, пожалуйста, копай дальше. А человек остальное все спрятал. И за счет того, что он играл роль, как будто бы он кается, исповедуется, то в духовном мире небо видело эту игру, и демоны видели эту игру. И когда демоны увидели, что он играется, не договорившись с демонами, то они ему отомстили. Как? Вот те грехи, которые были сокрыты, он стал еще хуже делать. Он или она не играет роли. И потом этот человек прекращает ходить на собрание, возмущается и пускает молву. «Пока я не была на исповедании, пока я не был на исповедании, у меня было все спокойно, а после исповедания такое творится со мною, то лучше бы я бы не ходил бы на исповедание, лучше бы я не ходила на исповедание». И когда это доходило, я приходил к этим людям и говорил, я говорю: я же тебя предупреждал, если ты что-то спрятал и прикрываешься, и играешь вот такое дело, то тебе бесы дадут. Они тебе так дадут, что потом ты вот такую молву будешь пускать и говорить. А на самом деле у тебя же есть те вопросы, которые сокрыты. Называть тебе, раз ты так уже напрямую пошел. Называй! Я говорю: а вот этот грех, вот этот, так Бог говорит, Бог открыл. Ужас. Были моменты, когда вот так вот человек игрался в исповедание. И задаем вопрос. Все исповедано? Да, все, больше ничего нет. Больше ничего нет? Ничего. Ну, что, за горло брать? Помолились, ушли. Эй, через время. Сатана является собственной персоной. Как взял за горло, давай душить. А этот человек раз и по церквам пустил. Вот куда эти братья приходят, после них сатана приходит. И мы идем туда. И скажи, пожалуйста, так было? Да. Ведь сатана пришел к тебе по той причине, что у тебя были нераскаянные грехи. А ты обманом говоришь, что у тебя их нету. И вот за эту игру, вот такого беспредела, ты теперь разозлила дьявола, потому он тебе пришел. А вместо того, чтобы покаяться, ты своим языком пускаешь вот такую грязь, оправдывая себя и пороча тех. Я говорю: больше не придем к тебе до тех пор, пока не будет у тебя глубочайшее покаяние. Мы хорошо понимаем? Это же таинство духовных истин, это же ужасы. Вот здесь показывается, почему Бог и сказал: а змеев не удалю. Он не сказал, он сказал: этот вопрос решается по-другому, пусть хоть смотрят на медного змея. И сколько было моментов вот так вот, если вот эти жизненные случаи вот так вот собрать в один вариант и посмотреть на медного змея, звучит так: а я смотрел на медного змея, и мне не помогло, и это все обман. Иисус говорит: придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Вот я пришла к Иисусу, в церковь, а решения проблемы нет, у меня нету свободы и покоя, это обман. Да нет, это обманываешь ты сам себя и сама себя. Если ты не придешь так, как сказал Бог, то так и останешься в своем жизненном обмане. Так вот, в жизненном обмане немалое количество людей уже достигли возраста 60, 70, 80 лет, не говоря о тех, которые помладше. И когда эти темы глубоко касаются, то люди на рога становятся. Нас там перешкалило. Я думаю, достаточно. Сверх. во имя Господне. Боже, помоги нам это рассмотреть, задуматься. Там, где мы виновны, каяться. Где Бог, как сказать, Богу предоставили возможность и место, чтобы Он производил действия для славы имени Своего. И пошли изменения, туда будет слава. У нас будет обязательно продолжение, мы будем дальше продолжать исследовать эти темы. Это очень необходимые вопросы. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему благодарность. Аминь.